Глава 9. Вернувшись из мира подружки Пэт к действительности, Энн Хоутерн была молчалива и подавлена. Это был плохой признак. Барни догадывался, что у нее те же предчувствия, что и у него. Однако она ничего не говорила. Она просто пошла в его комнату за своим комбинезоном.
«Мне нужно возвращаться в Флекс Блэк Спид», — объяснила она. «Спасибо, что позволили мне воспользоваться вашим набором», — сказала она колонистам, которые стояли вокруг, глядя, как она одевается. «Извини, Барни», — сказала она, опустив голову. «Это было некрасиво — оставить тебя одного, так, как это сделала я».
Он проводил ее до барака. Они шли по песчаной равнине сквозь черноту ночи, не говоря ни слова, и внимательно осматриваясь по сторонам, опасаясь местного хищника, о котором им рассказали, похожего на шакала, марсианского зверя, обладающего телепатическими способностями. Однако они ничего не заметили. «Ну и как?» — наконец спросил он.
«Ты имеешь в виду, каково ощущать себя бесстыжей кукольной блондинкой со всеми ее проклятыми тряпками, парнем, автомобилем и...»
Она вздрогнула.
«Ужасно. Нет, не то. Просто бессмысленно. Ничего я там не нашла. Как будто я снова стала подростком».
«Да», — пробормотал он. «Вот тебе и подружка, Пэт».
«Барни», — тихо сказала она, — «я должна найти что-нибудь другое. И быстро. Ты мог бы мне помочь? Ты мне кажешься умным, зрелым и опытным. Перемещение мне не поможет. Чуинг-Зет будет не лучше. Во мне что-то сопротивляется. Я не буду его принимать. Понимаешь?» «Да, ты понимаешь, я знаю. Черт возьми, ты ведь даже и в рот этого бы не взял. Значит, ты должен меня понять».
Она крепко стиснула его руку и прижалась к нему в темноте.
«Я еще кое-что знаю, Барни. Они тоже сыты этим по горло. Единственное, чем они занимались, когда они... мы были куклами, постоянно ссорились. Даже на мгновение это не доставляло им никакого удовольствия».
«О, Господи!»
— сказал он. Светя вокруг фонарем, Энн сказала.
«Это ужасно. Я бы предпочла, чтобы было иначе. Мне было больше жаль их, чем...»
Она оборвала фразу и некоторое время шла молча, потом вдруг сказала.
«Я изменилась, Барни. Я это чувствую. Я хочу здесь присесть, где бы мы ни были, ты и я, одни в темноте. А потом, ты знаешь, что потом. Мне не нужно объяснять, правда?»
«Нет», — признался он. «Однако дело в том, что потом ты об этом пожалеешь. И я тоже, из-за тебя».
«Может быть, я буду молиться», — сказала Энн. «Это тоже нелегко, надо знать как. Ты молишься не за себя, но за других. Мы называем это заступничеством. А тот, кому ты молишься, это не Бог, который на небесах, где-то там наверху. Это Святой Дух. Это нечто совсем другое. Это ангел-заступник. Ты читал когда-нибудь Святого Павла?»
«Что?»
«Новый Завет. Например, его послание к Коринфянам или Римлянам. Ну, ты знаешь... Павел говорит, что наш враг — смерть. Это наш последний враг, поэтому, я думаю, и самый главный. Как говорит Павел, все мы отравлены, не только наши души, но и наши тела. Они должны умереть, чтобы мы могли вновь возродиться в новых телах, нематериальных, неуничтожимых. Понимаешь? Ты знаешь, когда я была недавно подружкой Пэт, у меня было странное ощущение, что... Глупо об этом говорить или в это верить, но...»
«Но...» — закончил за нее Барни. «Тебе показалось, что ты уже предчувствовала, что так будет. Ты уже знала, какое это может быть ощущение. Ты сама мне об этом говорила на корабле». «Многие, — подумал он, — тоже это прекрасно понимали».
«Да», — согласилась Энн, — «но я не отдавала себе отчета в том, что...»
Она повернулась к нему. В темноте он едва мог различить ее лицо.
«Перемещение — Это лишь намек, который мы можем получить по эту сторону смерти. Значит, это лишь искушение. Если бы не эта ужасная кукла, эта подружка Пэт...»
«Чуинг Зет», — напомнил Барни.
«Именно об этом я и думаю. Если бы это было так, как говорит святой Павел, что смертный приобретает таким образом бессмертную сущность. Я не смогла бы удержаться, Барни. Я должна была бы жевать Чуинг Зет. Я не могу ждать до конца жизни. Это может означать 50 лет на Марсе, полвека».
Она задрожала.
«Зачем мне ждать, если я могу получить это сейчас?»
«Последний человек, с которым я разговаривал на Земле, — сказал Барни, — и который принимал Чуинг Зет, сказал, что это было самое страшное, что ему пришлось пережить. Это ее удивило».
«То есть как?»
«Он оказался во власти кого-то или чего-то, что он счел воплощением зла, и это его потрясло. Ему повезло, что он сумел выбраться оттуда, и он знал это».
«Барни, — сказала она, — почему ты оказался на Марсе? Не говори только, что тебя призвали. Вполне можно было пойти к психиатру и...»
«Я на Марсе, — сказал он, — потому что я совершил ошибку». «По твоей терминологии, — подумал он, — это называлось бы грехом. По моей тоже. — решил он».
«Кто-то пострадал из-за тебя?»
— спросила Энн. Он пожал плечами.
«И теперь ты здесь на всю жизнь», —
сказала она.
«Барни, ты не мог бы достать мне Чуинг Зет?»
«Нет проблем», — ответил он. Он был уверен, что вскоре встретит кого-нибудь из торговцев Элдрича. Положив руку ей на плечо, он сказал: «Ты столь же легко можешь получить его и сама». Она прижалась к нему, а он обнял ее. Она не сопротивлялась, даже с облегчением вздохнула.
«Барни, я хочу тебе кое-что показать. Листовку, которую дал мне один человек в моем бараке. Он сказал, что недавно им сбросили их целую пачку. Те самые, из фирмы Chewing Z».
Она полезла в недра своего комбинезона, некоторое время искала, и, наконец, он увидел в свете фонаря сложенную бумажку.
«Прочитай. Ты поймешь, почему я столько говорю о Chewing Z, и почему для меня это такая проблема».
Поднеся бумагу к свету, он прочитал первую строчку. Крупные черные буквы сообщали: «Бог обещает вечную жизнь. Мы можем ее предоставить».
«Видишь?» —
сказала Энн. «Вижу». Он даже не стал утруждать себя чтением остального. Снова сложил бумажку и отдал ей. У него было тяжело на сердце. Неплохой лозунг.
«Это правда».
«Это, конечно, не назовешь большой ложью, — сказал Барни, — но это лишь заменитель большой правды». Он думал, что хуже. Трудно сказать. Лучше всего, если бы Палмер Элдридж упал замертво по причине богохульства, крикливо заявленного в листовке. Но на это явно было трудно рассчитывать. «Зло, воплощенное в каком-то пришельце из системы Проксимы, который предлагает то, о чем мы молились 2000 лет, — думал он. А, собственно, почему мы ощущаем, что это зло? Трудно сказать, но это так. Поскольку это может означать пожизненную связь с Элдричем, какую испытал Лео. С этих пор Элдрич постоянно будет с нами, будет проникать в нашу жизнь. А он, который хранил нас в прошлом, будет лишь бездеятельно созерцать это. Всякий раз, когда мы переместимся, — думал он, — мы встретим не Бога, но Палмера Элдрича». «А если Чуинг Зет не оправдает твоих ожиданий?» — вслух начал он.
«Не говори так».
«Если не оправдает твоих ожиданий Палмер Элдрич, то, может быть...» Он замолчал. Они приближались к бараку Флекс Блэк Спид. Среди марсианской ночи слабо светился фонарь над входом. «Ты уже дома». Ему не хотелось отпускать ее. Держа руку на ее плече, он прижал девушку к себе, думая о том, что сказал о ней своим товарищам по бараку. «Давай вернемся вместе», — сказал он, — в Чикенпокс. Там мы сможем законно пожениться». Она недоверчиво посмотрела на него и рассмеялась.
«Это означает нет?»
— безжизненным голосом спросил он.
«Что это такое?» — спросила она. «Это чикенпокс. А, понимаю, это кодовое название вашего барака. Извини, барни, я не хотела тебя обидеть. Однако ответ, естественно, будет нет».
Она отодвинулась от него и открыла внешнюю дверь, которая вела во входной тамбур барака. Внезапно она положила фонарь и подошла к нему, протянув руки.
«Полюби меня», — сказала она.
«Не здесь, слишком близко от входа», — испугался барни.
«Где хочешь. Забери меня куда хочешь», —
говорила она, обнимая его за шею.
«Прямо сейчас. Не теряй времени».
Он не стал терять времени. Взяв ее на руки, он отнес ее подальше от барака.
«О, Боже!»
— сказала она, когда он положил ее на песок. Потом она тихо застонала. Может быть, от холода, ведь теперь их тела не были защищены комбинезонами.
«Один из законов термодинамики»,
— думал он.
«Теплообмен. Молекулы, которые переходят от меня к ней и обратно. Как это называется? Энтропия?»
«Ох!»
— сказала она в темноте.
«Больно?»
«Нет, извини. Пожалуйста».
Холод сковывал его спину. Казалось, его излучало черное небо. Барни как мог старался не замечать его, но постоянно думал об одеяле, о толстом шерстяном одеяле. Странно думать об этом в такой момент. Он мечтал о мягком, теплом одеяле, вместо холодного, разреженного воздуха, из-за которого он тяжело дышал, как будто уже кончал.
«Ты что, умираешь?» —
спросила Энн.
«Мне просто тяжело дышать. Воздух».
«Бедный, бедный. О, Боже, я забыла, как тебя зовут».
«Очень приятно, черт побери».
«Барни!»
Он крепко прижал ее к себе.
«Нет, не останавливайся!»
Она напряглась. Зубы ее стучали.
«Я и не собирался», — сказал он.
«Ох!»
Он рассмеялся.
«Прошу тебя, не смейся надо мной».
«Это не со зла».
Наступила долгая тишина.
«Ух!»
Наконец сказала Энн. Она вскочила, как будто под действием некой силы. У него возникла ассоциация с нервной системой лягушки, возбуждаемой электрическими импульсами. Жертва обстоятельств, не пытающаяся сопротивляться. Его высокая, бледная, обнаженная собственность. Вполне реальная, давно к этому готовая.
«Все в порядке?»
«Да»,
— сказала она.
«Да, барни, вне всякого сомнения, да».
Позже, когда он одиноко брел в свой барак, он подумал.
«Может быть, я делаю то, что должен был делать Элдридж. Я ломаю ее, деморализую, как будто ее уже нет, как будто всех нас уже нет».
Что-то преградило ему путь. Барни остановился, нащупывая в кармане оружие, которое ему выдали. Кроме грозного шакала-телепата, здесь можно было, особенно ночью, встретить и других ядовитых и прожорливых тварей. Он осторожно включил фонарь, ожидая увидеть нечто жуткое и многоногое, наверняка со студенистым телом. Вместо этого он увидел стоящий корабль, маленький, легкий и быстрый. Дюзы все еще дымились, значит, корабль сел недавно и, видимо, садился с выключенными двигателями, поскольку никакого шума барни не слышал. Изнутри выбрался человек, включил фонарь, заметил барни Майерсона и, откашлявшись, сказал.
«Меня зовут Ален Фейн, я везде вас ищу. Лео хочет поддерживать с вами связь через меня. Я буду передавать вам зашифрованную информацию во время моих передач. Вот вам кодовая книжка.
Он протянул Барни небольшой томик. «Вы знаете, кто я?»
«Рекламный агент», — ответил Барни.
«Ночная встреча посреди марсианской пустыни с человеком со спутника наборов ПП казалась ему нереальной».
«Спасибо», — сказал он, беря книгу. «И что мне делать? Записывать, что вы будете говорить, а потом расшифровывать где-нибудь в углу?»
«У вас будет в комнате собственный телевизор. Нам удалось это устроить на том основании, что, как новичок на Марсе, вы нуждаетесь».
«Ладно», — кивнул Барни.
«Значит, у вас уже есть девушка», — сказал Фейн. «Прошу извинить, что воспользовался инфракрасным освещением».
«Не извиняю».
«Вы убедитесь, что в таких делах на Марсе трудно сохранить тайну. Это как бы маленький городок, и все колонисты жаждут новостей, особенно скандальных. Я это знаю. В этом заключается моя работа — постоянно передавать. Естественно, о многом я не могу говорить».
«Кто эта девушка?»
«Не знаю», — саркастически сказал Барни. «Было темно, я не разглядел». Он начал обходить корабль, намереваясь уйти.
«Подождите. Вы должны знать еще кое-что. В этом районе уже работает торговец Чуинг-Зет, и по нашим расчетам, завтра утром он может появиться в вашем бараке. Будьте к этому готовы. Позаботьтесь о том, чтобы купить товар в присутствии свидетелей. Они должны видеть, как вы совершаете сделку, а также засвидетельствовать, что вы приняли именно этот наркотик. Вы поняли?» — спросил Фейн и добавил. «И попробуйте вытянуть из торговца, чтобы он гарантировал вам безвредность препарата, естественно, на словах. Постарайтесь, чтобы он навязал вам свою продукцию. Ни о чем не просите. Хорошо?»
«А что я с этого буду иметь?» — спросил Барни.
«Не понял».
Лео не потрудился объяснить.
«Я скажу вам что», — тихо произнес Фейн. «Мы заберем вас с Марса. Это и будет нашей платой».
Помолчав, Барни сказал.
«В самом деле?»
«Естественно, это будет сделано нелегально. Только ООН может законным образом вернуть вас на Землю, а этого не будет. Мы просто однажды ночью заберем вас и отвезем в домик Винни-Пуха.
И мне придется остаться там навсегда».
«Пока хирурги Лео не изменят вашу внешность, отпечатки пальцев, энцефалограмму и прочие индивидуальные черты. Тогда вы снова объявитесь, вероятно, в своей бывшей фирме наборы ПП. Насколько я знаю, вы были их человеком в Нью-Йорке. Года через 2-2,5 вы снова будете там. Так что не теряйте надежды».
«А может быть, мне этого не хочется?»
— сказал Барни.
«Что? Наверняка хочется. Каждый колонист желает».
«Я подумаю», — сказал Барни, — «и дам вам знать. Однако, может быть, мне захочется чего-нибудь другого». Он думал об Энн. Вернуться на Землю и снова карабкаться в гору, может быть, даже вместе с Ронни Фьюгейт. В глубине сознания он чувствовал, что эта перспектива вовсе не столь привлекательна, как этого можно было бы ожидать. Марс, а также близость Сен-Хоуторн, изменили его еще в большей степени. Он думал о том, что оказало на него большее влияние.
«И то, и другое», — подумал он. «А кроме того, меня, собственно, не призывали. Я явился добровольно. И я никогда не должен об этом забывать».
«Мне известны некоторые обстоятельства, Майерсон», — сказал Фейн. «Вы сделали это, чтобы искупить вину».
— «И вы тоже?» — удивленно сказал Барни.
Казалось, склонность к религиозности здесь была весьма распространена.
«Может быть, это вам и не нравится», — сказал Фейн, — «но это самое подходящее слово. Послушайте, Майерсон, прежде чем мы заберем вас в домик Винни-Пуха, вы успеете искупить свою вину в достаточной степени. Вы еще кое о чем не знаете. Взгляните».
Он не спеша достал из кармана маленькую пластиковую ампулу.
«Что это?» — похолодев, спросил Барни.
«Ваша болезнь», — ответил Фейн. «Лео убежден, поскольку так говорят юристы,
что одних ваших показаний в суде о том, что препарат повредил вашему здоровью, будет недостаточно. Они захотят вас обследовать. Я хочу точно знать, что это. Эпилепсия, Майерсон. Q-мутация, вызывающая симптомы, происхождение которых никто не в состоянии определить. Идут споры о том, связано ли это с нарушением психики или же с органическими повреждениями мозга, которые не обнаруживаются на энцефалограммах.
«А какие проявления?»
«Припадки», — сказал Фейн и, помолчав, добавил. «Мне очень жаль».
«Понятно»,
— пробормотал Барни.
«И как долго это продлится?»
«Мы можем дать вам противоядие после суда, но не раньше». «Самое большее год. Теперь вам должно быть понятно, что я имел в виду, когда говорил, что вы сверх всякой меры искупите свою вину за то, что не помогли в свое время Лео. Заявив, что эта болезнь является побочным эффектом употребления чуинг-зет, мы сможем...»
«Конечно», — сказал Барни. «Эпилепсия — это все еще одно из страшных слов. Как когда-то рак». Люди испытывают перед ней иррациональный страх, поскольку знают, что могут заболеть в любой момент, без предупреждения.
Особенно этой последней Q-мутации. Черт возьми, еще даже не существует теории, объясняющей ее возникновение. Важно то, что Q-мутация не вызывает органических изменений в мозгу, что означает, что мы сможем вас вылечить. Возьмите, вот ампула. Это токсин с действием, подобным метрозолу. Подобным, но в отличие от метрозола, он вызывает периодические припадки и характерное искажение энцефалограммы в перерывах между ними, пока он не будет нейтрализован, как я вам уже говорил.
Анализ крови этого не обнаружит?
Он обнаружит присутствие какого-то токсина, а именно это нам и нужно. Поскольку мы представим документы, результаты вашего медицинского и психиатрического обследования, которое вы недавно прошли на призывной комиссии. И, соответственно, докажем, что когда вы прибыли на Марс, вы не страдали эпилепсией. И таким образом Лео, с вашей помощью, сможет утверждать, что присутствие токсина в крови является побочным эффектом употребления чуинг-зет.
И даже если я проиграю в суде,
то и в этом случае продажа чуинг-зет будет сильно ограничена. Несмотря ни на что, большинство колонистов мучает страх, что перемещающие наркотики могут при длительном употреблении оказаться вредными для здоровья. «Токсин в этой ампуле», — добавил Фейн, — «достаточно редкий. Лео раздобыл его по известным ему каналам. Думаю, что на Ио. Один врач?»
«Вилли Денкмаль», — перебил его Барни.
Фейн пожал плечами.
«Может быть.
Во всяком случае, токсин в ваших руках. Примите его сразу же, как только попробуете чуинг-зет. Постарайтесь, чтобы первый припадок случился в присутствии других колонистов, не где-нибудь в пустыне во время мелиорации или полевых работ. Как только припадок пройдет, хватайтесь за видеофон и вызывайте медицинскую помощь ООН. Пусть вас обследуют независимые врачи. Не требуйте своего личного доктора».
«Может, было бы неплохо, — сказал Барни,
— если бы врачи ООН могли мне сделать энцефалограмму во время припадка». «Обязательно. Поэтому сразу же попытайтесь попасть в госпиталь ООН. Их только три на весь Марс. Вам это удастся, поскольку у вас будут веские причины». Фейн поколебался.
«Честно говоря, действие токсина приведет к тому, что ваши припадки будут сопровождаться стремлением к разрушению, направленному как против других, так и против вас.
С технической точки зрения, это будут приступы истерии разной степени агрессивности, заканчивающиеся частичной или полной потерей сознания. С самого начала будет известно, что с вами, поскольку, как мне говорили, наступит типичная тоническая стадия с сильными судорогами мышц, а после нее клоническая стадия, ритмичные судороги, перемежающиеся расслаблением. После этого, естественно, наступает кома.
«Иначе говоря, — сказал Барни, — классическая судорожная форма эпилепсии».
«Это вас пугает?»
«Не знаю, какое это имеет значение. Я кое-что должен, Лео. Он знает об этом, и вы тоже. Я все еще не согласен со словом «искупление», но, кажется, оно все же подходит.
Он думал о том, как его искусственно вызванная болезнь повлияет на отношения с Энн. Наверняка все будет кончено. Так что он действительно жертвовал многим ради Лео Булеро. Однако и Лео делал многое ради него. Он забирал его с Марса.
«Мы считаем вполне вероятным, — сказал Фейн, — что вас попытается убить, как только вы потребуете адвоката. Фактически они...»
«Я хотел бы сейчас вернуться в барак, — сказал Барни. — Хорошо?»
«Прекрасно. Привыкайте к местным условиям. Однако позвольте мне дать вам совет в отношении той девушки. В соответствии с законом Добермана, помните, он был первым, кто женился и развелся на Марсе, интимные отношения на этой проклятой планете ухудшаются прямо пропорционально эмоциональной привязанности друг к другу. Даю вам самое большее 2 недели. И не потому, что вы заболеете, а потому, что таков средний срок. А ООН это поддерживает, поскольку, откровенно говоря, это означает большее количество детей, а значит и больше колонистов. Улавливаете?»
«ООН, — ответил Барни, — может не поддержать мою связь с ней, поскольку она основывается на несколько иных принципах, чем вы думаете».
«Нет, — холодно сказал Фейн, — вам может так казаться, но я наблюдаю за всей планетой и днем, и ночью. Я просто констатирую факт, а не критикую. Честно говоря, я вам симпатизирую».
«Спасибо, — сказал Барни и пошел в сторону барака, освещая себе путь фонарем.
Висевший на шее маленький сигнализатор, который писком предупреждал его, когда он приближался, и, что важнее, когда он не приближался, к своему бараку, запищал громче. Звук этот напоминал кваканье лягушек в пруду.
«Я приму яд, — думал Барни, — и пойду в суд, и подам на этих выродков. Сделаю это ради Лео, потому что я в долгу перед ним. Однако я не вернусь на Землю. Или мне удастся это здесь, или не удастся вообще. Надеюсь, вместе с Энн Хоутерн. А если нет, то мне одному или с кем-нибудь другим. Буду жить по этому закону Добермана, как предсказывает Фейн. Во всяком случае, Земля обетованная находится здесь, на этой нищей планете. Завтра утром, — решил он, — я начну очищать от многовековых наслоений песка участок под мой первый огород. Это будет моим первым шагом.